Говорит Казань. Одновременно работают радиостанции Ижевска, Уфы, Саранска, Чебоксар, Йошкар-Олы и Сыктывкара. В эфире объединенный радиожурнал «Семи республик» между Волгой и Уралом.
Доброе утро! У микрофона ведущая программы журналист радио «Татарстан» Йылдыз Крепостина. Сегодня в выпуске национальные проекты, начало весенней призывной кампании, театральная жизнь региона и другие новости культуры и искусства. Открывает эфир песня на удмуртском языке «Жаворонок».
Хайырлы иртә. Сезне Татарстан сәламлый.
У Татарстана и Архангельской области есть все возможности для укрепления взаимовыгодного сотрудничества, так заявил президент Татарстана Рустам Миниханов на встрече с губернатором Архангельской области Александром Цыбульским. Встреча прошла в Казанском Кремле. Итогом стало подписание 4 соглашений. Регионы имеют хорошие традиции совместной работы. Так, Татарстан поставляет грузовые автомобили, автобусы, шины, нефтехимическую продукцию, стекло, продукты питания. Из Архангельской области возятся продукции целлюлозно-бумажной промышленности. Рустам Миниханов поблагодарил губернатора за поддержку татар, проживающих в Архангельской области. Сегодня на территории региона живут почти 3000 татар. Рустам Миниханов вручил Александру Цыбульскому медаль в честь столетия ТССР. Президент Татарстана Рустам Миниханов призвал жителей республики принять участие в акции «Эко-весна». Ежегодное мероприятие Минэкологии Татарстана стартовало 1 апреля, и в этот же день начался традиционный санитарно-экологический двухмесячник. «Принимайте участие в субботниках, берегите природу каждый день», – обратился Миниханов к своим подписчикам в Инстаграм. Предприятия малых форм хозяйствования Татарстана в прошлом году получили государственной поддержки по 25 направлениям на общую сумму более 3 миллиардов рублей. Об этом сообщили в рамках 9-го Всероссийского схода предпринимателей татарских сел. Сход проводился в Казани. Гранты для начинающих фермеров и семейных ферм, а также гранты по программе «Агростартап» на сумму почти 900 миллионов рублей выиграли 155 крестьянско-фермерских хозяйств. Кроме того, 15 кооперативов получили гранты на 478 миллионов рублей. Государственная поддержка личных подсобных хозяйств в прошлом году составила 486 миллионов рублей. На средства грантов были построены 297 мини-ферм. В этом году личным подсобным хозяйствам выделят 50 миллионов рублей на строительство мини-ферм молочного направления и по 8 миллионов рублей на приобретение содержания товарного и племенного поголовья. С 1 апреля в Татарстане, как и по всей России, началась весенняя призывная кампания. На этот раз из республики отправятся войска около 3000 новобранцев. Подробности о нынешней призывной кампании после информационного блока.
Сывлах сунат парсире хакла радио тлегенсем. сире чаваши ень саламлать.
Здравствуйте, с обзором событий из Чувашии Алексей Мулянов. В Чебоксарах протестируют новый механизм инфраструктурных облигаций. Система позволит за счет привлечения дополнительных инвестиций обеспечить вновь построенные микрорайоны необходимыми социальными объектами – школами, детсадами, поликлиниками и прочим. Механизм будет протестирован в одном из микрорайонов города Чебоксары, который строится на федеральной земле. На участке уже возведено более 200 тысяч квадратных метров жилья, а в рамках комплексного освоения территории здесь планируется строительство еще более 50 тысяч квадратов. Для обеспечения жителей инфраструктурными объектами через механизм облигаций планируется привлечь порядка 350 миллионов рублей. А в республике стартовал проект «Герои с нашего двора». Суть его в том, чтобы рассказать жителям региона о героях, которые живут среди нас, вдохновить их примером и стать похожими на них. Участвуют в проекте обычные мальчишки и девчонки, талантливые и целеустремленные, которые добились успехов в спорте, творчестве и науке. В скором времени на улицах городов появятся баннеры с их фотографиями для того, чтобы мотивировать людей к росту. Впервые проект «Герои с нашего двора» был запущен в Новосибирске 5 лет назад, с тех пор к нему присоединились уже более 20 регионов страны. Первыми героями проекта, который стартовал в Чувашии, стали чебоксарские и новочебоксарские юные спортсмены. Служба занятости республики готова помочь в трудоустройстве безработных инвалидов. Сегодня в банке вакансий 675 предложений от работодателей. С начала года в целях поиска подходящей работы обратились 270 людей с ограниченными возможностями. С помощью специалистов было трудоустроено 150 человек. В Чувашии учредят почетное звание в области журналистики. Инициативу поддержал общественный совет при администрации главы республики. Изначально предложение озвучили сотрудники издательского дома «Хабар» на встрече с главой региона Олегом Николаевым, и он их поддержал, поручив проработать данный вопрос. Члены общественного совета единогласно проголосовали за учреждение республиканского почетного звания в области журналистики. Разработкой проекта положения о почетном звании займется Министерство цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций. Алексей Мулянов специально для радиожурнала «Между Волгой и Уралом». Чувашия.
Поро эр пагалмы йолташ-влак. Тендам Мариэл саламла.
Доброе утро. С новостями Республики Мариэл вас знакомит корреспондент Марийского радио Диляра Никитина. Глава Мариэл Александр Евстифеев провел рабочую встречу с руководителем Приволжского управления Ростехнадзора Азатом Мубаракшиным. Темой обсуждения стали итоги работы ведомства и задачи на этот год. Особое внимание было уделено вопросу бесхозных комплексов газоснабжения. После обнаружения такого объекта проводится работа по приватизации и передаче их «Газпрому». В республике сокращено еще 60 ковидных коек. Всего в 7 медицинских организациях региона развернуто 445 коек для пациентов с ковидом. В регионе продолжается массовая вакцинация. Чтобы активизировать прививочную кампанию, открываются выездные пункты. Активно к вакцинации подключились учреждения соцзащиты. Для удобства пожилых граждан, проживающих в отдаленных сельских населенных пунктах, организована работа мобильных бригад комплексных центров социального обслуживания. Специальный автомобиль бесплатно доставляет сельчан в медицинские организации для проведения вакцинации, а после довозит до дома. 10 апреля в Йошкар-Олу прибудет туристический поезд из Самары. Билеты на первый рейс уже раскуплены. Около 350 человек приедут в Марийскую столицу, чтобы познакомиться с ее достопримечательностями, а также национальной кухней и местным фольклором. Воспитанники Ишкаролинского детского сада номер 12 «Ромашка» делают первые шаги в IT-сфере и повышают компьютерную грамотность. Учреждение приобрело 9 интерактивных экранов и набор начального программирования «Матата Лаб». Дети осваивают интерактивную доску, конструируют роботов, создают для них программы, учатся пользоваться документ-камерой, играют в интерактивную игру. На базе детского сада «Ромашка» также открыт центр по обучению и повышению информационных и коммуникационных технологий работников образования. За последний период на базе учреждения были обучены 73 педагога республики. Народный тюз «Маска» из поселка Медведево занял 2-е место на окружном фестивале «Театральное Приволжье» среди молодежных театров. Спектакль «У войны не женское лицо» также удостоен номинации «Лучший спектакль, раскрывающий тематику года». Детский спектакль «Кинда Кунда» в постановке образцового Марийского музыкально-драматического театра «Вошь Тончиш. Зеркало» в своей возрастной категории занял 7-е место. Это были новости Республики Мариэл. С ними вас знакомила корреспондент Марийского радио Диляра Никитина.
Хайырлы ирте, хурметы дустар! Сезе Башкортостан сәлемләй.
Доброе утро! С новостями из Башкортостана Сергей Трифонов. Президент России Владимир Путин передал нашей республике 50% плюс одну акцию башкирской содовой компании. 38% акций теперь в собственности региона, еще 11% в доверительном управлении. Таким образом, Башкортостан получил контроль над предприятием и будет определять его дальнейшее развитие и политику. Глава государства поручил заключить специальное соглашение между правительствами России и Башкортостана, в котором пропишут планы и показатели работы БСК, а также механизмы контроля за использованием государственного имущества.
Прошу правительство передать 38,3% акций Башкирской содовой компании в собственность Республики Башкортостан. Кроме этого, еще 11,7% плюс одна акция прошу передать в доверительное управление структурам, которые находятся под полным контролем правительства республики.
По словам главы республики Радия Хабирова, долгие годы тема приватизации башкирской содовой компании была чувствительна для жителей, но теперь президент решил этот вопрос раз и навсегда. Он поблагодарил Путина за это решение. Глава заявил, что отныне результаты деятельности завода не будут утекать в офшоры и покупку элитной недвижимости за пределами страны, а пойдут во благо жителей республики на решение социальных вопросов.
Мы очень признательны президенту, что президент нам доверил все-таки управлять этим предприятием. Это очень большая ответственность, потому что это предприятие, оно имеет значение не только республиканское, это крупнейшее предприятие подобного рода в Российской Федерации, имеет огромное значение для целых отраслей экономики нашей страны.
В Уфе на этой неделе произошло событие, которого ждали 30 лет. Строители пробили под горой тоннель восточного выезда. В торжественной обстановке был соединен западный и восточный порталы. На объекте побывали глава республики Ради Хабиров и временно исполняющий обязанности руководителя Федерального дорожного агентства Роман Новиков. Восточный выезд начали строить в 92 году, и лишь в ноябре 2019-го проект реанимировали. Общая протяженность объекта составит 14 километров. Он соединит трассы М5 и М7. Завершение работ запланировано на 23 год. Стоимость реконструкции составит 40 миллиардов рублей. Правительство России выделило дополнительные 1,5 миллиарда на ускорение строительства. Возобновление работ стало возможным благодаря пересмотру и оптимизации концессионного соглашения. Это снизило нагрузку на бюджет республики на 30 миллиардов рублей. В Национальном молодежном театре имени Мустая Карима поставят спектакль по роману эпопеи Хадии Давлетшиной «Иргиз». Постановка по одному из знаковых произведений башкирской литературы будет создаваться для башкирской труппы, но в ней будут задействованы и русские актеры. Премьера запланирована на вторую половину октября. Роман «Иргиз» написан в 1942-1952 годах. Жизнь башкирского народа показана на протяжении двух десятков лет на фоне общественно-политических событий, происходящих в стране. Это были новости из Башкортостана. С ними ознакомил Сергей Трифонов.
Шумбрата до вечки Виксьялга. Парумельса, Мордовия.
Доброе утро! С новостями из Саранска Алексей Богородицкий. Президент страны Владимир Путин в режиме видеоконференции провел совещание с членами правительства. Одна из ключевых тем – финансирование программ развития регионов. Участником онлайн-встречи стал в Рио главы Мордовии Артем Сдунов. В разговоре с первым лицом государства он внес несколько предложений по оздоровлению финансовой системы регионов. В Рио главы Мордовии Артем Сдунов в Москве принял участие в заседании попечительского совета по возрождению Саровской Дивеевской обители, на котором рассмотрены вопросы развития кластера Арзамас Дивеево-Саров. Заседание провел первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко. Его участниками стали министр культуры России Ольга Любимова, полномочный представитель президента в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров. В Рио главы Мордовии Артем Сдунов подчеркнул, что в настоящее время в рамках межрегионального кластера разработан совместный туристический маршрут. На первом этапе работы планируется улучшение транспортной инфраструктуры и благоустройства общественных пространств в Темниковском районе. Напомню, проект создания паломническо-туристического кластера «Арзамас-Дивеево-Саров» реализуется при поддержке президента страны Владимира Путина. Цель развития кластера – создание комфортных условий для местных жителей, паломников и туристов. В Мордовии выступил очередной транш вакцины от COVID-19 – 5200 доз. На сегодняшний день общее количество поступившей в регион прививки достигло порядка 60 тысяч доз. По-прежнему в первую очередь прививаются жители старше 65 лет с хроническими заболеваниями, медицинские и социальные работники и учителя. При этом 30% поступившей в Мордовию вакцины выделяется для тех, кто записался на вакцинацию через портал госуслуг. Международный театральный фестиваль «Соотечественники» пройдет в Мордовии осенью. Благодаря ему местные зрители по почетам сотрудников регионального министерства культуры, национальной политики и архивного дела познакомились с творчеством 74 театральных коллективов нашей страны и зарубежья. В прошлом году пандемия не позволила провести фестиваль и собрать театралов на мордовской земле. Заявленные год назад коллективы – это уже знакомые саранской публике Абхазский драмтеатр, Ереванский театр, а также Петропавловский театр из Казахстана. Брестский академический драмтеатр и Ульяновский театр планируют привести и показать в Мордовии свои спектакли. Образцовая вокальная студия «Карусельки» завоевала награды на международном фестивале-конкурсе в Сочи. Юные артисты привезли 25 медалей в сольных номинациях, 4 в ансамблевых. За исполнение патриотической песни Сергея Балабана «Говори мне о России» саранские «Карусельки» заслужили гран-при. По словам руководителя творческого коллектива Ольги Антиповой, ребята из Мордовии очаровали сердца зрителей. 4-летняя Маруся Фомина завоевала первое место в возрастной категории «Кроха». Большой футбол ожидает жителей Саранска 10 апреля. На Мордовии-арене состоится гала-матч сборной региона 13 против клуба «Амкал». Местную команду в бой поведет в Рио главы республики Артем Сдунов вместе с легендами московского «Спартака» Егором Титовым и Дмитрием Оленичевым. Праздник спорта начнется в 14:00 развлекательными мероприятиями для всей семьи. Организаторы приглашают всех на пикник вокруг стадиона Мордовия-арена. Жители и гостей столицы ждут показательные спортивные и боевые выступления, розыгрыш призов. Товарищеский гала-матч сборной Мордовии против футбольного клуба «Амкал» состоится в 16 часов. Мероприятие пройдет с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм. С новостями Мордовии вас ознакомил Алексей Богородицкий.
Дючич Буреш, кредлы важечке Удмуртелькун.
Доброе утро. С новостями недели из Ижевска Марина Дресвянникова. Почти 800 социальных контрактов буквально за 3 месяца. В Удмуртии растет число тех, кто обращается за помощью государства. Это мера поддержки малообеспеченных семей по нацпроекту «Демография». Деньги жители могут потратить на поиск работы, открытие бизнеса или развитие личного подсобного хозяйства. В этом году на заключение социальных контрактов республике выделено почти 250 миллионов рублей. Денег хватит на 2300 семей. Рассчитывать на такую помощь могут малоимущие, чей доход не превышает величины прожиточного минимума. Региональные власти назвали новые сроки сдачи республиканского тубдиспансера. Он должен начать прием пациентов в 2022 году. Тубдиспансер уже давно входит в список долгостроев. Первые сваи здесь забили еще в 2010-м, и спустя 11 лет на площадке до сих пор работает тяжелая техника. Сейчас здесь проведены все коммуникации, работы идут по графику. Стоимость объекта 925 миллионов рублей. Это средства и регионального, и федерального бюджетов. В следующем году здесь планируют принять первых пациентов. Сразу 2 корпуса для взрослых и детей разгрузят существующие в республике диспансеры. А их состояние сейчас плачевное. Здание от 39 до 56 годов постройки. А нуждающихся в помощи только официально 1030 человек. Треть из них – это пациенты, которым одновременно диагностирован и туберкулез, и ВИЧ. Таким образом, в Удмуртии появится свой центр по диагностике и лечению заболеваний легких. Диспансеры в малых городах и районах также оставят, но уже как амбулатории и дневные стационары. Экс-главу Удмуртии Александра Соловьева отпустили на свободу. Об этом сообщили в региональном управлении Федеральной службы исполнения наказаний. В последнее время из-за проблем со здоровьем Александр Соловьев находился в медучреждении при УФСИН. Напомним, что бывший глава республики был приговорен к 10 годам в колонии строгого режима и штрафу в 275 миллионов рублей за многомиллионные взятки при строительстве мостов через реки Кама и Буй. В марте этого года он обратился с ходатайством в Завьяловский районный суд об освобождении его от отбывания наказания из-за тяжелого состояния здоровья. Суд заявление удовлетворил. Согласно приговору, ему останется заплатить штраф в размере 275 миллионов. Опыт Удмуртии в сфере национальной политики планируют распространить на другие регионы. Об этом заявил председатель Комитета по делам национальности Госдумы Валерий Газаев во время визита в регион. Среди особо успешных проектов Удмуртии Валерий Газаев выделил медиаконтент на удмуртском языке молодежной организации «Ресурсный центр Куара». Общественники создали школу удмуртского блогера, видеошколу, видеокурсы удмуртского языка и подкасты для родителей. В республике увеличивается также число получателей грантов среди национально-культурных объединений. На конкурсы фонда президентских грантов только в прошлом году подали более 200 проектов. Сумма финансирования в сфере межнациональных отношений составила более 13 миллионов рублей. Ну и впервые в этом году в республике проходит проходит межконфессиональная спартакиада. Цель мероприятия – объединить разные национальности и конфессии под эгидой здорового образа жизни. Это были новости недели из Ижевска. С ними вас познакомила Марина Дресвянникова. Всего вам доброго.
Бурасыв, Дона Йортьяс. Тияна Счоламала, Коми Республика.
Доброе утро. С новостями Республики Коми вас ознакомит Мария Лапина. Компания «Газпром газораспределение Сыктывкар» приступила к строительству межпоселкового газопровода высокого давления длиной 102 километра, который пройдет по двум районам республики – Ухтинскому и Сосногорскому. Новый газопровод будет построен взамен аварийного. Благодаря строительству 11 населенных пунктов, а это 8 тысяч человек, будут обеспечены надежным и безаварийным газоснабжением. Министр культуры Коми Сергей Емельянов вместе с журналистами посетил Национальную библиотеку. Он проверил ход ремонта главного книгохранилища республики. Уже выполнены демонтажные работы, покрашены стены и потолки, проведена вся электрика. Сейчас рабочие укладывают полы. Установлена новая система пожаротушения. Параллельно идет ремонт крыши. Но самое трудное впереди, рассказывает директор библиотеки Алексей Просужих. Домой предстоит вернуть порядка 200 тонн книг.
Это 877 тысяч экземпляров. Мы только посчитали по шпагату, когда выезжали, порядка 60 километров шпагата необходимо перевести, упаковать. Вот это самый сложный объем. Плюс расставить, приобрести мебель, сделать расстановку и 20 августа открыться.
В Минэкономразвитии республики состоялась встреча с представителями туристской отрасли. Более 40 турагентств высказали заинтересованность в возобновлении рейсов и оформлении туров в Турцию и Тунис. В свою очередь и аэропорт Сыктывкара готов возобновить международные перевозки. Как заявила министр Эльмира Ахмеева, подготовлено обращение в адрес председателя правительства России с просьбой открыть международный терминал аэропорта Сыктывкара для возобновления чартерных авиаперевозок с апреля этого года. Это позволит поддержать туристскую отрасль и защитить интересы граждан, которые перенесли свои туры на год. Коллектив Сыктывкарского колледжа сервиса и связи представил коллекцию современной коми-одежды. Автор – дизайнер Ольга Селиванова. Коллекция носит образное название «Дар века» и посвящена столетнему юбилею республики. В одежде представлены фольклорные элементы и коми-колорит. Автора вдохновили красоты нашего края, рукоделие и ремесла его жителей. Ольга Селиванова отмечает, что в своих работах воплотила любовь к малой родине.
Я как художник, и мне легче выразить свои чувства именно через рисунок. То есть я использую рисунок акриловыми красками по ткани, плюс мы расшиваем пайетками.
С наиболее интересными событиями Республики Коми вас ознакомила Мария Лапина.
Обзор событий недели завершен, и мы переходим к подробностям. Напомню, что сегодня в нашем выпуске национальные проекты, начало весенней призывной кампании, театральная жизнь региона и другие новости культуры и искусства.
Национальные проекты «Путь вперед».
Итак, в регионах продолжается реализация национальных проектов. О том, как достигаются цели нацпроекта «Культура» в Республике Мариэл, рассказывает корреспондент Марийского радио Диляра Никитина.
В структуру нацпроекта «Культура» входят три федеральных проекта – «Культурная среда», «Творческие люди» и «Цифровая культура». Реализация его проходит уже третий год. По словам министра культуры, печати и по делам национальности Мариэл Константина Иванова, в регионе были учтены все ошибки первого года. Проведена большая работа, и в этом году в сфере культуры ожидается строительный бум.
Нам надо отремонтировать, реконструировать 7 объектов. Это действительно серьезные объекты, и причем это касается именно районов нашей республики.
В частности, запланированы работы по 3 домам культуры в Советском, Волжском и в Сернурском районе. Также в Мариэл впервые проведут реконструкцию в детских школах искусств.
Это новое в национальном проекте с этого года. Реконструкция школ искусств, материальная база школ искусств, инструменты закупаются по нацпроекту. Вообще у нас планировалось на 2021 год всего 2 школы искусств реконструкции, но такой приятный для нас звонок в конце прошлого года о том, что есть возможность выделить средства на реконструкцию еще дополнительно двух школ искусств. Это Маркинский район у нас и Юринский. Причем для Юрина это действительно большое событие. Замечательная школа, одноэтажная, очень уютное, историческое такое здание. И находится она рядом с замком Шереметьево, на площади, где подъезжают туристы. И я думаю, что это тоже будет одной из доминантной культуры Юринского района и самого поселка Юрина. Вот. Но могу сказать, что в культуре освоено на сегодняшний уже день 45% денежных средств. Это тоже серьезная тема. И вот та задача, чтобы не затягивать, а к лету и осенью завершить все работы, это не уходить ни в коем случае в зиму, как это было первый год. Ну и, конечно, важнейшее мероприятие, которое нас ждет, это открытие филармонии Мариинского государственного имени Якова Ишпа. Это тоже национальный проект. И сегодня, я думаю, что все жители республики, а уж горожане точно, кто бывает на набережной, видят, как здание просто-напросто преображается. И действительно, задача, которую поставил глава республики Александр Александрович Евстифеев 1 июля, дать первый торжественный концерт, посвященный открытию Государственной филармонии. Это будет событие такого векового, наверное, эпохального, так скажем, да, масштаба, потому что филармония наша не имеет здания своего, а теперь это будет их дом, уютный, светлый, красивый, настоящий действительно храм культуры.
А в храмах культуры должны работать квалифицированные кадры. Решительный шаг был сделан и в этом направлении. С этого месяца заработает новый образовательный кластер. Объединение Национальной президентской школы-интерната, Национальной президентской школы искусств с колледжем культуры и искусств.
Это система выстраивания без непрерывного образования, ускорение темпов образования и качества образования. И мы сегодня все именно настроены на то, что этот проект позволит нам также подтягивать кадры, кадры из районов, потому что другого пути нет. Мы должны фундамент закладывать именно в детстве, вот именно когда ребенок только начинает определяться у него выбор свой профессии, у родителей, безусловно, прежде всего. Это вот как раз у нас это направление работает. Поэтому по всем направлениям работаем, выезжаем, у нас активно выезжает сейчас педагог, педагогический состав и колледжа, и школы для того, чтобы найти талантливых детей и вовлечь их в искусство, в культуру. Это тоже реализация национального проекта, регионального программы «Творческие люди».
Нацпроект включает в себя и такой элемент, как внедрение цифровых технологий.
Это действительно тоже национальный проект приобретения автоклубов, таких современных транспортных средств, которые с собой представляют концертную площадку, мобильную. Хоть в поле приезжает, раскладывается, появляется сцена, появляется аппаратура звуковая, световая, минимальная, появляется экран, где можно показывать даже фильмы. У нас очень развиты такие мероприятия под открытым небом, праздники села, деревень, постоянно проходят в нашей республике. А когда мы проводим, у нас есть проблемы с аппаратурой, то есть доставка, а здесь все мобильно, здесь транспорт, 7 районов нашей республики в этом году уже получат этот транспорт, остальные районы получат в следующем году. Это очень серьезная тема, которая позволит нам также развиваться и делать культуру современной. О традиционной культуре, о культуре вообще, о развитии современной культуры и развитии цифровых технологий, это все вместе. Это сегодня современный мир. Ничего нельзя разделять. Мы, Мариэл, здесь абсолютно не отстаем, мы находимся в таком тренде и идем ногу со временем.
Даже в самых отдаленных небольших населенных пунктах должны быть возможности для культурного досуга, творческого развития и самореализации жителей нашей страны. Это одно из важнейших условий проекта. Наша республика плавно и целенаправленно идет к этому.
Национальные проекты. Сегодня и завтра.
Доброе утро, уважаемые слушатели журнала «Между Волгой и Уралом». Из Чебоксара Николай Мулянов. О делах местных. Янтикский район республики. Сельчане выступили с инициативой заняться очисткой прудов в двух селах от Старой Буяновой и Мажарки. И, не откладывая в долгий ящик, к делу приступили. Всего же в районе будет реализовано 27 местных проектов, более чем на 26 миллионов рублей. Свой процент вносят здесь и жители поселений. Чебоксары. В рамках проекта о местном бюджетировании в нынешнем году планируется направить 338,5 миллионов рублей на благоустройство 30 общественных пространств и одной дворовой территории. В настоящее время начались уже работы по благоустройству сквера ДК «Салют» и лесного массива «Дубовая роща». В других муниципалитетах работы по благоустройству территории начнутся в конце апреля. Средства на реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий и тротуаров в текущем году также предусмотрены в республиканском бюджете. Это 1 000 000 000 рублей. Контракты должны заключить до 1 июня и, как говорится, за дело. Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, составит 15%. И в то же время с думой о будущем. По итогам голосования, которое будет проходить с 26 апреля по 30 мая, фактически будет уже сформирован адресный перечень территорий, предлагаемых к благоустройству в 2022 году. В онлайн-голосовании голосовании примут участие 25 муниципалитетов Чувашии. Глава республики Олег Николаев дал поручение главам муниципалитетов максимально вовлекать жителей в обсуждение вопросов по благоустройству, чтобы учитывать их пожелания максимально. В то же время общественный совет при главе республики провел обсуждение в муниципальных образованиях на тему «Прямые выборы глав муниципалитетов Чувашии за или против». То есть речь о необходимости введения на территории республики новой, ну а точнее, скажем, старой системы организации местного самоуправления в части совмещения должностей главы муниципального образования и главы администрации исполнительно-распорядительного органа, то есть муниципального образования, который будет избираться на прямых выборах. И большинство участников высказались за выборность главы города и главы администрации в одном лице. Они считают это более демократичным, сказала председатель совета Наталья Портасова. По ее словам, за прямые выборы единогласно высказались во всех районах республики. По телефону депутат Госсовета Николай Николаев. Его точка зрения.
У нас эта практика была раньше. На мой взгляд, конечно, это более демократичная процедура, поскольку здесь решает всенародное голосование. И, конечно же, в данном случае, на мой взгляд, возможно, большая конкуренция. С другой стороны, надо понимать, что могут и участвовать люди, которые никакого отношения не имеют к государственному управлению, к городскому управлению. И есть ряд примеров в Российской Федерации, когда потом городские власти, к сожалению, вот после прямых выборов не могли найти общий язык республиканской с областной властью. Но думаю, что в любом случае, если смотреть по самой процедуре, то, конечно же, эта процедура более открытая, более демократичная и, конечно же, наверное, доступная для жителей муниципальных образований как нашей республики, так и в целом по нашей стране.
А прямые выборы, это что имеется в виду?
Прямые выборы – это когда выбираем, допустим, главу города, главу района. То есть он нас в единственном числе совмещает работу главы администрации, отвечает за всю исполнительную власть. То есть здесь получается, что глава города нести полную ответственность за все решения, принятые его администрацией. В данном случае все выборы, которые, я так предполагаю, должны проводиться всенародно, то есть на общем голосовании.
И пользуясь случаем, буквально на днях на внеочередной сессии были приняты поправки в бюджет республики и, соответственно, в бюджеты муниципалитетов. Депутаты Николай Николаев и Андрей Александров.
Мы вносили изменения. Самый главный наш закон о бюджете, пополнили его более чем на 6 миллиардов рублей, расписали эти средства по статьям. Мне очень приятно, что достаточно большие средства пошли на здравоохранение, на социальное обеспечение. Вот мы запустили такую серьезную программу, как капитальный ремонт школ и детских садов, которые имеют износ более 50%. Это впервые в нашей республике. Я убежден, что в ближайшие 5 лет мы отремонтируем все дошкольные, школьные образовательные учреждения вот при помощи такой программы. Конечно же, для нас очень важно это укрепление первичного звена здравоохранения, о чем мы говорили тоже на прошлой сессии, и немалые средства направляются, практически 1,5 миллиарда рублей. Ну и вместе с тем на прошлой коллегии, итоговой коллегии Минздрава Чувашии говорилось о необходимости привлечения кадров, это вот задача номер один. И опять-таки ряд социальных вопросов, которые имеются у нас, то есть социальная поддержка вот этой категории граждан позволит в том числе привлечь дополнительные кадры как здравоохранение, так и образование, поскольку мы еще и запускаем программу «Земский учитель».
И Андрей Александров.
Ключевые моменты, они имели вот социальный характер, социальную направленность. Ну, в частности, были предусмотрены деньги на ремонт. В этом уже году, в 2021, целого ряда образовательных организаций, школ на Чувашской республике, ну, в том числе, конечно, город Чебоксары. Капитальный ремонт. Поэтому я думаю, что решение принято правильно по целому ряду статей, которые помогут и образовательным организациям, и учреждениям здравоохранения, ну, инфраструктурно поправить свое положение, свою ситуацию.
Глава администрации города Алексей Олегович Ладыков выразился так. Беспрецедентные вот эти вот суммы выделены.
Совершенно правильно. Но вот я скажу так, что в среднем на школу выделяется средства на капитальный ремонт примерно от 70 до 110 миллионов рублей. Эти средства позволяют не только отремонтировать собственно, внутренние помещения школы, но по ряду объектов благоустроить территорию. Ну, например, в одной из школ, 31-й, будет оборудован стадион с искусственным покрытием, с освещением, с ограждением современным. Я думаю, что это действительно правильное решение, комплексное, к обустройству наших образовательных организаций. И действительно беспрецедентное. Почему? Потому что по сравнению с прошлым годом, вот если я не ошибаюсь, в 3 раза выросли средства, которые направляются на эти цели. Даже по городу Чебоксары на все объекты это сумма порядка 700 миллионов рублей.
Такие вот у нас чуваши местные вопросы. Всего доброго.
С 1
апреля в Татарстане, как и по всей России, проводится весенняя призывная кампания. Сколько ребят пойдет служить? Каковы особенности нынешней призывной кампании, рассказывает военный комиссар Республики Татарстан Сергей Погодин.
В апреле и в июле этого года в республике подлежит вызову на призывные комиссии около 16 тысяч человек. Планируется направить войска более 3 тысяч человек, на альтернативную гражданскую службу около 30 человек. По видам и родам войск, сухопутные войска 45% от задания на отправку, военно-морской флот 12%, воздушно-космические силы 11%, ракетные войска стратегического назначения 11%, войска Национальной гвардии 10%, воздушно-десантные войска и части специального назначения 7%, другие подразделения Министерства обороны 4%. Особое внимание мы обращаем на команды, предназначенные для частей Центрального военного округа. Как вы знаете, Республика Татарстан входит в состав Центрального военного округа. Для этих частей будет отбираться наиболее подготовленное, морально устойчивое молодое пополнение с высоким показателем нервно-психической устойчивости. По территориальности граждане будут направлены в воинские части Центрального военного округа более 30%, Западный военный округ около 29%, Южный военный округ более 21%, Восточный военный округ более 18%, оперативное стратегическое командование Север около 2%. Медицинское обеспечение призыва организовано в тесном взаимодействии с Министерством здравоохранения Республики и медицинскими организациями здравоохранения. Медицинские комиссии районов и городов укомплектованы полным составом врачей и специалистов. В целях профилактики и противодействия новой коронавирусной инфекции призывные и сборный пункт Республики в полном объеме обеспечены необходимым медицинским имуществом и дезинфекционными средствами, электронными бесконтактными термометрами, медицинскими масками, дезинфицирующими средствами, дозаторами для кожного антисептика, бактерицидными лампами. Оборудованы барьерные зоны, в которых проводится термометрия, места ожидания результатов тестирования, дезинфекция рук, выдача медицинских масок гражданам. Призывники будут направляться для прохождения военной службы по призыву только при отрицательном результате тест-системы для диагностики коронавируса.
Особое внимание призывникам старшего возраста и имеющим военно-учетные специальности. Соблюдение прав в приоритете, отмечает военный комиссар Республики Татарстан Сергей Погодин.
В течение последних 10 лет, перед началом весенних и осенних призывов, военным комиссариатом Республики совместно с аппаратом уполномоченным по правам человека в Республике проводится занятие школы правовых знаний на тему права призывников. В процесс консультации призывной молодежи активно привлекается руководство муниципальных районов. Целью данных занятий является правовое просвещение призывников и их родителей по вопросам призыва на военную службу, а также контроль и профилактика и оперативное реагирование по фактам нарушений прав призывников. За это время было проведено 86 занятий школы правовых знаний на тему права призывников с общим привлечением около 22 тысяч человек и их родителей. К весеннему призыву запланировано 4 выездных занятия с общим привлечением призывников и их родителей из 30 муниципальных районов.
И напутствие от военного комиссара Республики Татарстан Сергея Погодина тем, кто отправляется служить Родине.
Вооруженные силы Российской Федерации продолжают менять свой облик. Служба становится все более престижной, являясь сегодня для многих граждан надежным социальным лифтом. Год службы прилетит незаметно. Для одних это возможность возмужать, повзрослеть, получить военно-учетную специальность, обрести настоящих армейских друзей. Для других военная служба по призыву – путь к призванию, который становится делом всей жизни. Ведь не зря люди, выбравшие профессию защитника Родины, во все времена пользуются особым почетом и уважением. Немало случаев, когда по окончании прошедшего года призывники решают не расставаться с военной формой, заключают контракт. К примеру, операторы научных рот имеют возможность стать офицерами и получить свое первое воинское звание лейтенант. Поэтому всем хотелось бы пожелать легкой службы. А для того, чтобы она была комфортной, в воинских частях нашей армии созданы сейчас все условия.
Далее в нашей программе о театральной жизни региона. Как мы уже сообщали, Башкирский драматический театр имени Маджида Гафури готовится к гастролям в Казани. Они начнутся 13 апреля. Это будет первое крупное турне после пандемии. В столицу Татарстана театр привезет сразу 4 премьеры. На репетиции побывала Гульнас Нураева.
Еще вчера без памяти влюбленные друг в друга, сегодня они сталкиваются с реалиями жизни молодой семьи. Жить с родителями не хотят, своей квартиры нет. И тут влюбленную пару с головой накрывает пресловутый быт. Пьеса Михаила Рощина «Муж и жена снимут комнату» написана 45 лет назад. Но сегодня, говорят актеры, она по-прежнему актуальна.
Ну вообще про любовь, отношения. Если бы Ромео и Джульетта не умерли бы, то сохранилась бы их любовь. Или нет?
Образ заслуженного артиста Башкортостана Артура Кунакбаева не может остаться незамеченным в премьерном спектакле. Он играет коллегу по цеху, артиста. Режиссер постановки Ильсур Казакбаев. Едва спектакль представит уфимскому зрителю, как буквально через несколько дней артист отправится с ним в Казань. Казанскому зрителю Башдрама готовят сразу 4 премьеры, в том числе «Похищение девушки». Для уфимского театра это третье прочтение знаменитой комедии Мустая Карима. В премьерном списке и спектакль по мотивам романа Николая Крашенинникова «Амеля». Особое внимание приковывает театрализованное представление «Потомки Салавата не отступят». Проект документальный.
Мы копались в архивах, изучали документы, находили видеоматериалы. И впервые мы с большой сценой говорим о тех фактах, которые зрители до этого, может, и не знали.
Гастрольные афиши и нашумевший спектакль «Зулейха открывает глаза» по одноименному роману Гузель Яхиной. Невозможно представить выступление труппы Башкирского театра без легендарного дуэта Нурии Ирса и Фидана Гафарова. Навсегда полюбившиеся зрителю в образах Загира и Галии, Халиля и Галиабану, сегодня они выходят на сцену в постановке «Цена счастья». Спектакль, который заставляет задуматься.
Перед спектаклем где-то полчаса, час, 45 минут, ни с кем не разговариваю. Я вхожу в роль, чтобы внутренние ощущения были готовы, чтобы нервы были оголенными.
Нынешними гастролями Башкирский театр открывает выездные встречи со своим зрителем. То, что после длительного перерыва артисты в первую очередь едут в Казань, очевидно и символично, говорит народная и любимая артистка двух республик Нурия Ирсаева.
И татары, и наши башкиры любят театр. Они ждут нас. А мы стремимся скорее туда поехать, выйти на сцену, встретиться с ними, для них играть.
Гастроли на сцене Татарского драматического театра имени Галиаскара Камала откроются 13 апреля. А уже осенью Уфа по традиции встретят друзей из Казани с ответными спектаклями.
Доброе утро. У микрофона корреспондент ГТРК Удмуртии Хамида Гайфуллина. В Ижевске определили победителей конкурса «Театральное Приволжье». Состязание среди непрофессиональных коллективов проводится в округе по инициативе полпреда уже во второй раз. В этом году центральной площадкой для оглашения результатов стала Удмуртия. Финалисты окружного конкурса «Театральное Приволжье» долго ждали вердикта жюри. Артисты Сарапульского театра «Точка» представили маленькую историю. Это спектакль в жанре душевной клоунады, говорит режиссер Артем Сергеев. Перед оглашением результатов его буквально переполняет волнение.
Мы единственные представили спектакль в таком жанре, и это всегда риск. Почему? Потому что пластические вещи, в данном случае клоунаду, не все правильно готовы прочитать с экрана. Если бы мы это играли вживую, когда был бы контакт между мной, допустим, и вами, как зрителем, то, соответственно, абсолютно бы по-другому мы воспринимали бы эту историю. А так как с экрана, то волнение вдвойне.
В номинации «Лучший молодежный театр Удмуртии» представляли артисты студии «Золотой ключик» из Воткинска. Всего же в конкурсе участвовали 28 коллективов из всех регионов округа. На этот раз главной площадкой для проведения итогов окружного фестиваля «Театр Приволжья» стал Ижевск. Именно здесь, в Государственной филармонии, в прямом эфире называют победителей в номинациях «Лучший детский и молодежный спектакль», «Лучший режиссер, актер, актриса». Одна за другой студии регионов выходят на связь. Это уже второй окружной фестиваль. В общей сложности в отборочных этапах приняли участие более 400 непрофессиональных театральных коллективов. Олег Машковцев, заместитель полномочного представителя президента России при Волжском федеральном округе.
Только в спектакле, в сами спектакли мы вовлекли в прошлом и в этом году порядка 5000 человек. И мы вот сегодня срез сделали, сколько же посмотрело зрителей эти спектакли. У нас получилось, что эта цифра приближается сейчас к 20 тысячам.
Голосование длилось 2 часа. Лидеры менялись.
Третье место сегодня уходит в Оренбургскую область. Второе место мы представляем в республике Башкортостан. Самый волнующий момент. Первое место занимает Чувашская республика.
В итоге именно работа чувашских артистов заняла первое место в номинации «Лучший молодежный театр». Среди детских студий победу одержали самарцы. Ярослав Семенов, председатель правительства Удмуртии.
Вот такая инициатива, такой фестиваль – это во многом поддержка любительских коллективов, потому что ты не только выступаешь в своем городе, в своем районе, но у тебя есть возможность показать себя всему округу. Это, безусловно, классное, очень хорошее мероприятие. Мы сделали все для того, чтобы финал окружного этапа прошел на самом высоком уровне.
Победители получат гранты. Церемония награждения запланирована на апрель. Она тоже пройдет в Ижевске. Хамида Гайфуллина, Ирина Кропачева. Специально для радиожурнала «Между Волгоуралом», Удмуртия.
Традиционно в первое воскресенье апреля в ряде стран постсоветского пространства отмечается День геолога. Он был учрежден в 1966 году в ознаменовании заслуг советских геологов в создании минерально-сырьевой базы страны. Особое место этот профессиональный праздник занимает в жизни Заполярья. Почему? Узнаем у нашего корреспондента из Сыктывкара Марии Лапиной.
Прошедшей осенью значительную дату, свое 75-летие, отметил Воркутинский геологический музей. Впервые он открыл свои двери 7 ноября 1945 года. Музей помнит и расцвет, когда за образцами из Заполярья охотились геологи всей страны, и угрозу ликвидации после закрытия и перевода в Сыктывкар геологической службы. О том, как формировались фонды музея и благодаря кому он все еще работает, рассказывает корреспондент из Воркуты Ольга Май.
Первые образцы – уголь воркутского месторождения. Первое здание – деревянный барак на Руднике, в районе, с которого и начала свою историю заполярная Воркута. Первые геологи – заключенные Воркутлага. Так зарождался музей минералов и полезных ископаемых. В середине 30-х годов сформировали первый фонд. Стартовый комплект образцов собрали на Полярном Урале и горном хребте Пайхой. В 41-м году особым распоряжением был создан архивно-музейный отдел, и первым его руководителем стал известный геолог Анатолий Иванович Блохин, открывший несколько месторождений строительных материалов, имеющих промышленное значение и по сей день. В 45-м году музей получил официальный статус. Должность директора после Блохина подолгу занимали видные ученые-геологи и специалисты изыскательского дела. В память о них в музее установили специальный персональный стенд. Есть здесь и фотография основоположника Заполярной геологической службы Константина Войновского-Кригера, чье имя музей носит 20 лет. Долгие годы им руководила Маргарита Крочек, ушедшая на заслуженный отдых лишь 5 лет назад. Именно она когда-то завязала многолетнюю тесную переписку с ветеранами Воркутинской геослужбы, бывшими сотрудниками и их родственниками. Музейный фонд пополнили уникальные мемуары, ценные документы и фотографии.
Кто бы сюда ни прибыл, они все превращались, если так можно выразиться, в геологов. Хотя люди не имели этой специальности поначалу. Но жизнь заставила их, так сказать, заняться именно геологической наукой.
К середине 70-х годов музей вошел в пору расцвета и пополнился наилучшими образцами полезных ископаемых и оборудования. Геологическая разведка тогда была экстерриториальной, в Воркуте подчинялись Тюменская и Архангельская области, где и работали воркутинские геологи. Сложное время для музея наступило вместе с развалом Советского Союза. Изысканий не проводилось, экспедиции и геологические объединения на местах расформировывались и частично переводились в столицы регионов. Такая участь постигла и Воркуту. В 1994 году некоторые сотрудники воркутинской геофизической экспедиции и лучшие образцы минералов отправились в Сыктывкар. Усилиями энтузиастов значительная часть музейного архива была спасена. Удалось сохранить и большую часть коллекции ископаемых. Сегодня их в фонде насчитывается порядка 12 тысяч единиц, а в пересчете на вес более 7 тонн. Есть раухтопазы, образцы золотой руды и марганца. Наиболее ценной и тяжеловесной в экспозиции сегодня считается 80-килограммовая друза горного кварца, привезенная с рудника «Желанный» близ Инты. Основополагающим богатством недр в Заполярье всегда считался уголь. Но воркутинские гидрогеологи одним из главных подарков природы считают подземные воды. Среди открытых водных месторождений в Воркутинском районе есть и редкие по составу минеральные. В конце 80-х годов энтузиасты безуспешно попробовали получить лицензию на добычу такой воды и разрешение на ее реализацию. Некогда государственный геологический музей Воркуты сегодня существует на частные пожертвования предпринимателей, которым принадлежит бывшее здание объединения Полярно-Урал-геологии. Вход и экскурсии для посетителей бесплатные. Проводит их и единственный сотрудник хранилища. Бесценная коллекция полезных ископаемых и уникальных бумажных архивов пополняется до сих пор.
Сегодня все, кому не безразлична жизнь этого уникального учреждения, мечтают о том, чтобы Воркутинский геологический музей стал полноценным филиалом Воркутинского краеведческого. Именно это, по мнению специалистов, поможет сохранить редчайшее фондовое собрание, ради которого была положена не одна человеческая жизнь. Мария Лапина из Сыктывкара специально для радиожурнала «Между Волгой и Уралом».
Вы слушали радиожурнал «Между Волгой и Уралом». Его для вас подготовили журналисты семи республик – Чувашия, Татарстана, Башкортостана, Мордовии, Мариэл, Удмуртии и Коми. Вела программу журналист радио Татарстана Елда Скрепостина, режиссер Рамиль Идиатуллин, звукооператор Гульнара Хикматуллина. Мы прощаемся с вами, дорогие слушатели, до следующего воскресенья. Всего вам доброго!